Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня в выпуске вы увидите: в праздник Покрова Божией Матери и в день памяти Каспаровской иконы Божией Матери высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию. Праздник Покрова Божией Матери в Свято-Покровском храме села Мариновка Беляевского района Одесской области. Орел – символ высокого парения богословской мысли, иконографический знак евангелиста Иоанна Богослова. Об этом и многом другом подробнее в нашем выпуске. Покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии празднуется Русской Православной Церковью 14 октября по новому стилю. Это один из главных осенних праздников, история которого восходит к 910 году, когда в одном из храмов Иерусалима во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало – покров. В Одессе в этот же день отмечается еще один православный праздник – почитание Каспаровской иконы Божией Матери. В этот день высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского, викария Одесской епархии и духовенства города и области.
В этот праздник в православные храмы на молитву всегда приходит множество православных верующих. Приходят, чтобы вознести молитвы благодарения к Богу и Божьей Матери за то, что она всегда покрывает нас своим амофором. Этот праздник отмечается преимущественно Русской Церковью и считается одним из великих праздников православной церкви. История праздника относит нас в Византию, во Влахерский храм, где и произошло великое событие, легшее в основу праздника.
Праздник этот был установлен в XII веке по инициативе 100 благоверного князя Андрея Боголюбского, который после очередной важной победы над врагами нашей земли понял, что именно помощью Божией Матери он сумел одержать столь важную победу. И вот он установил это празднество, которое существует именно у нас в Русской Православной Церкви. В греческих церквах этого праздника нет. Тем не менее, мы видим, что Божия Матерь видимым образом ниспосылает свое благословение на тех людей, которые чтут ее, которые празднуют это торжество. И особенно у нас в Русской Православной Церкви этот праздник прижился. Он пустил глубокие корни, и мы видим это.
Дмитрий Ростовский пишет: когда святой Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий час, обливая слезами свое богодивное и пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь, за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с себя блестящее, наподобие молнии, великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе своей, и держала его с великою торжественностью своими пречистыми руками. Распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужии довольное время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, она оставила благодать бывшим там. На Руси храмы в честь покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова Нерли был построен в 1165 году князем Андреем Боголюбским. Именно князь установил около 1164 года праздник Покрова Божией Матери в Русской Церкви. В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, так называемый Зверинский монастырь. В Москве царем Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы, известный как храм Василия Блаженного. Не случайно в этот день празднуется и День памяти иконы Божией Матери Каспировская, ведь именно через этот образ Богородица покрывает наш город своим амофором, являя нам множество чудес, доказывающих то, что она не оставляет и всегда покрывает.
Когда-то святитель Иннокентий принес в наш град чудотворную Каспаровскую икону для того, чтобы она покрывала град сей и люди. Также и ныне мы, современники 21 века, зрим это чудо, потому что наш святитель, митрополит Агафангел, слезно молится о граде всем, о всех, кто населяет его. И мы чувствуем эту молитву, мы чувствуем тепло, исходящее от чудного, необыкновенного касперовского образа Пресвятой Богородицы. И по словам нашего владыки, митрополита Агафангела, каждый, кто склонит перед нею главу свою, обязательно получит божественную благодать, ощутит материнское тепло и богоматернюю милость. Я думаю, что такая святыня, как в Одессе, сияет на весь православный мир. И об этом знают многие и многие в тех странах, откуда прибывают богомольцы и паломники к нам, богоспасаемый град наш, для того, чтобы принести искреннее сердечное моление перед этим образом.
В истории русского народа есть множество свидетельств того, что Богородица покрывает нас своим амофором от вражеских напастей.
Праздник очень хороший, храм такой святой, очень много народа, все преклоняются. Раньше нам не преподносили этот праздник, мы о нем мало знали, не так праздновали, как сейчас. Сейчас более празднуем, потому что все верим в одно единое, больше в нас нет веры, только вера в Бога. И поэтому храм нас, каждый раз мы приходим, поклоняемся. Я очень благодарна храму для того, что он создает такие молитвы, праздники. И спасибо за все, за все и всем. Я благодарна вам.
И тот факт, что в этот праздничный день люди отложили все свои дела и пришли в храм на литургию, чтобы вместе вознести свои молитвы к Богу и Владычице Богородице, говорит о том, что люди не забывают, что Богородица не оставляет нас в скорби и в радости. Говорит о том, что мы чтим свои традиции и помним нашу подлинную историю. Ведь, как известно, кто не знает прошлого, тот и не увидит будущего.
Без единства и традиций не будет будущего. К сожалению, такое яркое наступление западных идеалов, западных ценностей размывает традиции. И не только православного сообщества. Это, наверное, шаг к краху. Когда люди забывают свои традиции, свою историю, они не имеют будущего, как забывавшие свою историю. Как-то это уже случилось в 17 году, когда решили построить какие-то на своих идеалах совершенно посторонних общества, и чем это обернулось для белого православного, для всего человечества православного, известно. Поэтому я очень ратую за именно сохранение православных традиций в нашем славянском обществе, и все праздники, которые мы прославляем, всех святых, и наше стремление именно к вере православной, конечно же, ведет укрепление данных традиций. Не будет традиций, не будет ничего, будет пустота.
Это тем более важно в наше время. Время, когда истинные ценности, идеалы и нравственность пытаются подменить и тем самым уничтожить нас изнутри, уничтожить молодежь, внушая им ложные ценности жизни. И только молитва к Богородице, ее заступничество и Божья помощь может спасти всех любящих Бога.
Издревле великий праздник Покрова Божией Матери особо чтится на Руси, тем более в городах и селах, где построены храмы в честь этого события. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Преосвященнейший епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, совершил божественную литургию в Свято-Покровском храме села Мариновка Беляевского района Одесской области.
Русь всегда славилась красотой храмов. Многие иностранцы, которые приезжали на территорию могущей православной державы, не могли не отметить парадокса. Люди жили бедно-прибедно, сводили концы с концами, но храмы все были в золоте, и своим сиянием они надолго запечатлевались в памяти гостей. Не является исключением из этого правила и село Мариновка, в котором явно особое почтение жителей к своей главной святыне – Покровскому храму, построенному в 1995 году после взрыва предыдущего советской властью. Праздник Покрова Божьей Матери здесь является родным, примерно таким же, как день рождения родной мамы.
Что же мы можем ей принести, той, которая не нуждается ни в чем, ибо она предстоит престолу славы Сына Своего? Что можем мы сделать для того, чтобы обрадовать нашу заступницу, для того, чтобы сердце ее возрадовалось о ее чадах. о которых она столько умоляет Господа. Мы можем жить чисто и свято. Мы можем никого не осаждать, никого не осуждать, никому не досаждать. Мы можем приносить в этот мир радость. Мы можем дарить нашим ближним любовь, заботу. Мы можем быть простыми, добрыми, отзывчивыми, человеколюбивыми.
По благословению митрополита Агафангела приехал поздравить жителей села Преосвященнейший Диодор, епископ Южнинский, викарий Одесской епархии, который совершил праздничную божественную литургию с крестным ходом. Побывав в этом селе, тяжело не отметить то, как в жизни сбываются слова Христа о том, что надо искать прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится к этому. Жители, прежде всего, стараются быть людьми, заботиться о храме, о помощи нуждающимся, и все остальное понемногу приходит со временем.
Наше село довольно-таки малое, у нас проживает тут до 1000 человек, но хочу сказать, что люди наши очень добрые, отзывчивые. Что касается храма, всегда помогают, всегда поддерживают и священника, и храм. За это я им всем благодарен сердечно. Вот, благодарю их за их понимание, за их послушание. Ведь все, что вы видите, это сделано руками наших односельчан, наших жителей. И слава Богу, что у нас есть такие люди, которые переживают за храм и готовы всегда помогать и оказывать и физическую, и материальную помощь.
Одним из активных тружеников и благодетелей храма и села в целом является Александр Леонтьевич Баранов, председатель государственного предприятия «Покровское», которое обеспечивает многих жителей села рабочими местами и способствует удержанию в селе некоторой части молодежи, которая зачастую и хотела бы остаться в родном селе, но по причине безработицы переезжает в город. Труды Александра Леонтьевича, а также прочих благодетелей храма, были отмечены особыми памятными церковными грамотами. Кроме того, уже около года в селе действует патриотическая организация украинских казаков, целью которой является восстановление былого славного духа наших предков.
А ведь казаки на Руси всегда славились тем, что это люди православные, люди справедливые, вот, люди глубоко верующие. Вот эти традиции мы пытаемся возрождать и на нашей земле.
Стать членом духовной патриотической организации может любой желающий, независимо от пола и возраста, если имеет на то благое и непринужденное желание. Особенный акцент делается на молодом поколении, на которое возлагаются большие надежды. К счастью, многие из юных казаков и казачек уже начинают оправдывать оказанное им доверие, проявляя незаурядное усердие в помощи ближним и посещении богослужений. Некоторые из них согласились поделиться причиной, по которой они предпочитают поход в храм другим утехам и развлечениям.
Мне там нравится. Я себя комфортно чувствую. Не то, что дома, полежать, посмотреть телевизор.
В октябре Святая Церковь отмечает представление Иоанна Богослова. Господь дал своему любимому ученику Иоанну и его брату имя сынов грома, вестника, устрашающего в своей очистительной силе небесного огня. Этим самым Спаситель указывал на пламенный, огненный, жертвенный характер христианской любви, проповедником которой был апостол Иоанн Богослов. Орел – символ высокого парения богословской мысли, иконографический знак евангелиста Иоанна Богослова. Наименование Богослова Святая Церковь дала из учеников Христовых только святому Иоанну, тайнозрителю судеб Божьих.
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Соломии, дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковым он был призван Господом нашим Иисусом Христом в число своих учеников. Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых он особенно приблизил к себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем преображения Господня. Во время Тайной вечери он возлежал рядом со Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда его, связанного, вели из Гефсиманского сада на суд. Он же находился при допросах своего божественного учителя и неотступно следовал за ним по крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенный к ним ней с высоты креста слова распятого Господа: «Жена, се сын твой, и к нему се мати твоя». С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил ей до ее успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После успения Божией Матери апостол Иоанн направился в Эфес для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. В это время началось гонение на христиан императором Нероном. Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти. Но Господь сохранил своего избранника. Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым. Затем невредимым вышел из котла с кипящим маслом, в который был брошен по приказанию мучителя. После этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он жил много лет. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95-го года своей жизни апостол Иоанн написал в Эфесе Евангелие. Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга, и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. В трех посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении любви к Богу и ближним. Святой апостол Иоанн скончался в возрасте 100 с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя.
Какой должна быть хорошая, прочная веревка? Вы исследуете предмет и находите, что ваша веревка вполне хороша, чтобы перевязывать ею, например, коробку с тортом. А если на этой веревке вам предстоит висеть над пропастью? Очевидно, к ней будут предъявлены совсем другие требования. К такой метафоре прибег некогда писатель Клайв Льюис, говоря о необходимости проверять веру на прочность. Жизнь проверяет на прочность и веру, и любовь, и дружбу. И порой озарение приходит к нам также в виде метафор. Кто-нибудь когда-то жевал пластик? Наверняка нет. Но во время операции у пациента долго лежит интубационная трубка во рту. После этого остается какой-то неестественный неприятный привкус. Это ощущение хорошо запоминается, и оно стойко ассоциируется с пластиком. Никто ничего не имеет против этого материала. Он дешев, универсален, удобен в применении. Единственное «но» – он ненатуральный, и никак не удается с этим смириться, хотя наш быт насквозь пронизан пластиковой посудой, мебелью, тарой. В последнее время пластик проникает и в человеческие отношения. Все чаще чувствуется этот тошнотворный привкус искусственности от общения с людьми. Нас все больше устраивает простой обмен смс-ками раз в полгода, короткие встречи при совместных поездках и не более того. Мы бурно радуемся встрече, выражаем скорбь о том, что так редко видимся, и забываем друг друга на много месяцев. Звоним, когда что-то нужно, и, спрашивая друг у друга, как дела, абсолютно удовлетворены ответом «нормально». А потом узнаем, что у кого-то было горе или радость, и он разделил их с другими людьми. Считается, что это просто невозможно – быть одинаково внимательным к каждому, с одинаковой любовью относиться ко всем. Кажется, сердце просто не может вместить столько людей. Но давайте задумаемся, а вдруг все-таки может? Наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго!